эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Аннексированный Россией Крым опасен для правозащитников. Российское присутствие в Сирии вызывает тревогу Запада. Журналист Олег Кашин о тех, кто заказал нападение на него в 2010 году. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире программа «Время свободы. Интервью». Одной из самых обсуждаемых тем последних дней являются подозрения Запада в том, что, вопреки заявлениям Москвы, российские военные, возможно, направляются в Сирию или уже там находятся для участия в боевых действиях, причем не только против экстремистов Исламского государства, но и против сирийской оппозиции. Депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил о намерении направить запрос Министерства обороны России по поводу информации об участии российских солдат в боевых операциях в Сирии на стороне войск президента этой страны Башара Асада. Гудков опубликовал у себя в Фейсбуке копию обращения к главе Минобороны России Сергею Шойгу, в котором спрашивает, что послужило основанием для принятия решения об отправке российских военных, если слухи имеют под собой основания, если среди солдат погибшие и раненые. Теме российского военного присутствия в Сирии был посвящен очередной выпуск программы Владимира Карамурзы «Грани времени». В ней принимали участие политолог Александр Шумилин, руководитель Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады, а также дипломат Андрей Федоров, бывший замминистра иностранных дел России. Послушайте фрагмент этой программы.
Вас удивило вообще вот такое запоздалое развитие ситуации, хотя там давно уже идет гражданская война, но вот подозрения в адрес России озвучены только на днях.
Речь сейчас о том, что в нынешней ситуации Запад видит, что мы наращиваем оказание помощи Сирии, оказание помощи тому режиму, который они считают нелегитимным, который надо убирать и так далее и тому подобное. И совершенно понятно, что в новой ситуации мы будем продолжать это делать. Это вставит серьезные преграды на пути целого ряда планов, которые есть у Запада по смещению Башара Асада.
А какой там интерес Кремля, чтобы оставлять там...
Интерес Кремля – это на самом деле сохранить Сирию. Сохранение Сирии сегодня, с моей точки зрения, очень сильно зависит именно от Башара Асада, от персонала от него. Потерять для России Сирию – это потерять Ближний Восток.
Александр Иванович, вот как по вашим наблюдениям, где сейчас лучшая ситуация, так по-обывательски говоря, в Ираке или в Сирии?
Разумеется, в Ираке. Это даже не вопрос, ибо там нет внутреннего такого конфликта, противостояния. Он давно преодолен. Главная проблема там сейчас – это противодействие военным способам Исламскому государству, которое вторглось. Этим занимаются все. Это объединяющий фактор, который содействует преодолению некоторых внутренних разногласий между курдами, суннитами, шиитами. Вот. Но я бы добавил к сказанному коллегой, что Асад – это символ и фактор сохранения Сирии. Так можно было говорить, безусловно, еще, может быть, 3 года назад, даже 2 года назад, когда планировалась эта самая химическая сделка и началась ее реализация. Но сейчас Сирии в прежнем виде уже не существует. Вот это принципиально важно.
Как нам на связь вышел депутат Дмитрий Гудков, который сегодня послал запрос на эту тему. Дмитрий, в чем суть вашего депутатского запроса?
Последние 3-4 дня вся прогрессивная общественность обсуждает фото, видео, материалы, которые появились в интернете, которые свидетельствуют о присутствии наших вооруженных сил в Сирии. Так вот, цель моего запроса, во-первых, получить официальную реакцию Министерства обороны. Соответственно, на основании каких решений они туда были направлены. Потому что, как мы знаем, в Советской Федерации парламента не было, а направление наших вооруженных сил за рубеж.
Да, вот я знаю, вы так формулируете, не получится ли, что опять будут безымянные гробы возвращаться на родину и будут их тайком хоронить?
Вы знаете, я думаю, что если там есть какие-либо планы у наших чиновников по участию в боевых операциях, то вряд ли, конечно, мой депутатский запрос может повлиять на их решение. Но мне кажется, общество должно знать. Ведь, знаете, развернулась сегодня в СМИ дискуссия о том, вообще нужно ли бороться с ИГИЛ или не нужно. И очень многие даже мои единомышленники считают, что нужно и необходимо это делать. Но даже если это так, я сейчас даже не хочу это обсуждать, то почему тогда мы это делаем как-то? Скрываем эту информацию? Почему не обсудить ее публично в федеральных телеканалах? Почему не обсудить в парламенте, не принять подобные решения? Почему у нас опять это все, вся эта информация сначала попадает в социальные сети, а потом уже обсуждается в свободных СМИ, которых не так много у нас осталось? То есть если мы хотим действительно там участвовать в международной борьбе с терроризмом, то тогда мы должны это делать публично, открыто, чтобы военнослужащие понимали, куда они едут, чтобы их родители прекрасно понимали, какие грозят опасности, чтобы у нас не было безымянных, вот действительно, как вы правильно говорите, гробов, грузов 200.
Возражение вам выскажет Андрей Федоров. Вот вы сказали, Андрей Владимирович, что не требуется согласия Сената.
Возражение, я просто хочу некоторые фактические вещи. Понимаете, у нас в Сирии военное и военно-техническое сотрудничество продолжается почти 50 лет. 50 лет мы поставляем туда вооружение. 50 лет мы готовим офицеров сирийской армии, многие которых, кстати, прекрасно говорят по-русски. 50 лет мы фактически вооружаем сирийскую армию, поставляя все более и более совершенные вещи. И никто, в общем, никогда особенно этим не интересовался, не заботился. Это нормальные взаимоотношения, которые регулируются межгосударственными соглашениями. Да? Это раз. Вторых, значит, не надо забывать, что у нас там есть то, что некоторые называют военно-морской базой, некоторые называют, так сказать, центром технического обслуживания военно-морского флота. То есть мы присутствуем в Сирии и присутствуем всегда. Это был одним из наших ключевых партнеров на Ближнем Востоке. И что скрывать, да, там есть наши специалисты военные, но это нормально, потому что все регулируется соглашениями. Там нет самого главного, с моей точки зрения, там нет вооруженных сил России, имеется в виду воинские подразделения. Там есть советники военные, там есть люди, которые, так сказать, оказывают техническое содействие в использовании той техники, которую мы поставляем. И да, больше будет, я думаю, людей там, потому что мы будем наращивать сейчас эти самые поставки военные, именно потому что и мы, кстати, и американцы, обе страны недооценили ИГИЛ, исламское государство, потому что все думали, что это будет, так сказать, что-то такое местное, локальное, что можно будет быстро загасить и прочее, прочее. Поэтому я думаю, что сейчас говорить о присутствии наших войск в Сирии, мягко говоря, преждевременно. Никто туда, я думаю, посылать наши кадровые, так сказать, воинские соединения, части не будет. Да, количество военных специалистов может быть увеличено, это логично. Да, вполне возможно, что мы предоставим сирийской армии новые самолеты, штурмовики, там Су-24, Су-25, и там будут наши инструктора и так далее. Но это все пока не является, ну, условно говоря, какими-то шагами, которые требуют одобрения Совета Федерации. Риск есть, да, риск потерь всегда есть, когда там есть военные советники и так далее и тому подобное. Но это практика, которая была и есть и будет.
Александр Иванович, ваши аргументы.
Здесь действительно речь, скорее всего, на данный момент не идет о каких-то серьезных контингентах. Речь идет о группах советников или то, что можно подвести под это понятие. Есть свидетельство, что боевая техника, которая поставляется в некоторых случаях, управляется российскими военнослужащими. Это вопрос, так сказать, требующий доказательств, спорный. Это действительно так. Но главное, на что бы я хотел сейчас обратить внимание, это вот расхождение на самом высоком уровне декларируемых целей и действий. Цели декларируются, естественно, оказание поддержки Асаду, но это даже, я бы заметил, не так формулируется, а скорее содействие политическому процессу, создание условий для содействия политическому процессу. Это уже новый элемент формулировки российской позиции, ибо до того политический процесс тоже приветствовался, но он формулировался несколько иначе. Сейчас российская сторона подталкивает Асада, и он вроде бы как не против, как высказался недавно президент Путин, не против компромиссных шагов и включения реальной оппозиции в будущее переходное правительство при сохранении самого Асада с точки зрения России и, естественно, Асада. Вот. А расхождение в официальных заявлениях следующего порядка, что и Лавров, и Путин заявляли буквально на днях один и тот же тезис о том, что России еще рано вступать в противодействие, боевое противодействие ИГИЛу. Следовательно, вот то, что происходит сейчас, наращивание помощи режиму Асада, и это действительно так, на что оно направлено? Направлено, на мой взгляд, именно на сохранение самого Асада, ибо Асад, его армия несут сейчас невиданные ранее потери, уступая противнику и с одного, и с другого флангов, да, и сирийская оппозиция, и ИГИЛу, один город за другим. И сейчас встает вопрос как о физическом выживании правительства Асада и его самого, так и о сохранении зоны, которую условно уже последнее время принято называть Асадленд. Это Латакия, вот эти прибрежные территории, Асадленд, чтобы переместить туда правительство Асада в случае неблагоприятного развития событий. Вот это вполне понятно при нынешней позиции России. Раз Москва не отказывается от Асада, то надо хотя бы обеспечивать его физическое выживание в нынешних условиях. Но главное, опять же, это, на мой взгляд, то обстоятельство, что в позиции Москвы сейчас просматривается уже взгляд на ситуацию после Асада, после того, как Асад может быть перемещен из Дамаска вот туда, в Латакию, для контроля зоны портов Латакии и Тартуса, аэродромов там расположенных. Вот, то есть речь не идет уже о каких-то серьезных процессах по умиротворению и сохранению Сирии в прежнем виде, а о конкретно спасении правительства Асада и его самого и интересов России, связанных вот с этими точками, которые мы уже неоднократно сегодня называли. Вот какими контингентами, какими силами это будет обеспечено и в каком политическом контексте, это очень важно. В принципе, контекст обрисован Путиным. Это, повторяю, то, что он сказал о готовности Асада к началу политического диалога и компромиссам, и досрочным выборам, с включением реальной оппозиции, не той, извините, которая тут посещала Москву, я имею в виду, на протяжении последних 2 лет. Вот, это так, кукольная оппозиция. А реальная оппозиция – это совершенно другие нотки и явно модернизированный и адаптированный к новой ситуации подход.
Вам не кажется, что если сначала речь идет о спасении лидера, как было в Афганистане, то потом постепенно отечественная армия втягивается в полномасштабную войну?
Понимаете, у нас было много разных историй, где мы куда-то втягивались и воевали.
Так слушай, так... Вроде сначала сказали Амина, свергнем, а там больше ничего.
Не важно, это даже исторически, я говорю, это коснулось моей семьи, потому что у меня отец, например, воевал в Корее против американцев в составе корейской армии, как капитан китайской народной армии. Военные советники были, есть и будут в Сирии. И будем наращивать, потому что другого выхода нет. Потому что я считаю, что здесь вопрос не об Асаде. Здесь вопрос о Сирии, как о стране. Потому что, с моей точки зрения, найти политическое решение по Сирии сейчас невозможно.
Вы слушали фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Это программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Украина не ведет с Россией переговоры об обмене Олега Сенцова, Надежды Савченко и других политических узников на задержанных в Луганской области российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Рассказал в интервью «Радио Свобода» министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Отвечая на вопросы нашего корреспондента Марка Крутова, Павел Климкин также рассказал, поставят ли запланированные сепаратистами выборы в Донбассе крест на Минских соглашениях и какие действия намерена предпринять Украина после вето, наложенного Россией на создание Международного трибунала по расследованию катастрофы Боинга малайзийских авиалиний под Донецком.
На днях представитель Следственного комитета России Владимир Маркин назвал недоразумением украинское ведомство, пытающееся исполнять обязанности МИДа. Ранее на сайте самого российского министерства иностранных дел тоже не раз появлялись сообщения об Украине, и не только, написанные, ну, как порой кажется, языком советского школьника, пересидевшего на уроках политинформации. Как вы воспринимаете тот стиль, в котором с вами заочно пытаются вести диалог российские власти?
Они, собственно, никакого диалога не ведут. Я так понимаю, что они ведут диалог внутренний. Все эти сообщения, они полностью сориентированы на внутренний рынок. Я вообще всегда считал, что можно вести достаточно тяжелый диалог, резкий диалог, когда какие-то сообщения или вообще коммуникация, они выходят за рамки того, что называется просто цивилизованное общение, я уже не говорю о каком-то интеллектуальном уровне или просто интеллигентном уровне, тогда это перестает быть общение, когда это сознательно демонстрируется хамство и другие вещи. Поэтому мы никак не будем реагировать на такие сообщения. Мы не считаем это ни в коем случае диалогом. А если Следственный комитет хочет общаться с россиянами таким образом, общается, к сожалению, это удел россиян, иметь такой Следственный комитет. Я считаю, что они заслужили большего.
Павел, следующий мой вопрос касается украинцев, которые находятся сейчас в российских тюрьмах и в СИЗО. Это Надежда Савченко, Олег Сенцов, Александр Кольченко. Что делается для их скорейшего освобождения? Существуют ли планы обмена? Велись ли переговоры с российской страной на эту тему по линии Министерства иностранных дел Украины? Может быть, в МИД обращались родственники, наоборот, задержанных в Луганской и Донецкой областях российских военных, того же Александрова, Ерофеева и других?
Во-первых, вот это для меня и лично очень важный момент. Мы все говорим о Наде Савченко, об Олеге Сенцове, о Кольченко, но у нас ведь есть больше тех, кто сидит сейчас в российских тюрьмах. Давайте говорить вот действительно о всех. Вот к некоторым у нас до сих пор нет обычного консульского доступа. Мы уже что только не старались, чтобы получить консульский доступ к господам Клиху и Карпюку, которые находятся месяцами без какой-либо возможности. То есть, действительно, это такая моя, если хотите, личная просьба, давайте говорить о всех. Во-вторых, мы никогда не перестанем делать все, чтобы освободить политических узников России. И это не вопрос там политики, не вопрос, как пытается иногда российские власти это представить, как политическое давление на Россию. Это вопрос сугубо морали, который важен для всех нас, и вопрос ценностей. Если у нас есть такие ценности, наши способности эти ценности отстаивать, и если мы это не способны, мы в конце концов не люди. Третий момент связан с тем, что, конечно, кто не говорит о том, что российская судебная система, она, собственно, независимая, и последние приговоры Олегу Сенцову и Кольченко об этом очень четко говорят. А иногда это выходит вообще за какие-то разумные даже рамки. Вот как раз этот и Сенцов, и Кольченко, то, что сейчас происходит с Надей Савченко. Попытки увести суд в Донецк Ростовской области. Кстати, я обратился и ко всем министрам иностранных дел ЕС, и всем нашим друзьям и партнерам, чтобы хотя бы дипломаты присутствовали на этих судах, чтобы вот эти все неправедные дела, которые там творятся, они были всем видны. Поэтому все, что можно, мы обязательно сделаем. Мы на сегодня не ведем переговоры с российской стороной об каком-то обмене. Сначала, к сожалению, выносятся переговоры, и выносятся переговоры, которые снова-таки сориентированы на внутреннее потребление для того, чтобы всех запугать и для того, чтобы создать возможности для дальнейшего торга. Я считаю, что это ненормально и неморально. Но любые возможности для того, чтобы спасти и Надю, и Олега, и всех, мы будем использовать. Как? Пока на сегодня хочу говорить.
Вы сказали, давайте говорить о всех, а у вас есть приблизительные хотя бы данные, сколько всего украинцев сейчас содержится в российских СИЗО и тюрьмах по ложным и сфабрикованным обвинениям?
Ну почему? У нас есть четкие данные. Это 11 человек. Мы всегда об этом говорим. Кто-то по одному обвинению, кто-то по другому. Вот про двух я вам, про Карпюка и Клыха уже сказал. Поэтому мы, во-первых, помогаем и всем родственникам и в плане поддержки, и в плане совета. Я, кстати, вот на этой неделе встречался, долгую встречу очень имел с Марией Ивановной, мамой Нади Савченко. Мы сейчас думаем, как оптимально, я не знаю, оптимально в российской судебной системе, имеет ли это вообще смысл говорить об этом, но тем не менее, вот выстроить всю линию защиты и показать еще раз патологическую абсурдность всех этих обвинений. Поэтому все, что можно, делаем и будем делать дальше. И у нас к этому привлечены действительно лучшие люди.
Павел, вы предложили создать так называемый список Савченко-Сенцова по аналогии со списком Магнитского. Кто в него может попасть и на что рассчитан этот список?
Я считаю, что в этот список должны попасть те, кто действительно участвуют в фабриковании дел против политических узников, именно в физическом фабриковании дел, те, кто собирает ложные доказательства, те, кто передергивает, те, кто участвовал в пытках, и Олег Сенцов четко про это сказал, все должны в этот список попасть. И каждого, кто был к этому причастен, мы должны в этот список внести. Это должен быть общий список, я считаю, общий. В Украине, в Европейском Союзе, в Штатах. Потому что люди, которые такими делами занимаются, они не должны быть безнаказаны. Я понимаю, что, возможно, российскому руководству все равно, что произойдет с этими людьми. Но каждый, кто сознательно идет на неправедные дела, должен четко понимать, что рано или поздно, но в списке подобном, он обязательно окажется. И он обязательно наказание понесет. Вот если этого нет, то в конце концов нет какой-то настоящей, правильной и правовой, и высшей справедливости. Поэтому я за этот список буду бороться. Вот иногда мне говорят, ну хорошо, вот ты сделаешь этот список. Да, какие-то люди пострадают. Но как это таким образом подействует на российское руководство? Я считаю, что это вопрос не только политики, а вопрос морали. И каждый, кто участвует в неправильных делах, должен действительно получить соответствующее возмездие, если хотите.
Давайте перейдем к ситуации в Донецкой и Луганской областях. Сепаратисты вскоре собираются провести свои местные выборы, несмотря на то, что Украина настаивает лишь на легитимности голосования по украинским законам. Можно ли будет после этих выборов, если они состоятся так, как этого хотят самопровозглашенные так называемые народные республики, можно ли будет после этого говорить о том, что последний шанс на реинтеграцию оккупированных районов Донбасса в Украину будет потерян, или все-таки нет?
Я не хотел бы заниматься какими-то предсказаниями, но могу четко сказать, что попытка провести выборы, совершенно нелегитимные, ведет ситуацию никуда. Она в никуда ведет Донбасс, причем ведет совершенно сознательно, потому что к этим выборам Донецк и Луганск подталкивают с Москвы. На сегодня фактически в Донецке и Луганске создана система, когда российские регулярные войска там присутствуют. Российские военные командуют наемниками с России. В этих подразделениях фактически людей, которые представляют Донбасс, очень немного. Их в некоторых подразделениях практически не осталось. Пока Донбасс не получит возможность под контролем международного сообщества действительно выбрать людей, которые поведут Донбасс вперед, вот реально люди Донбасса. Ничего дальше не будет. И провести выборы, когда там находятся российские регулярные войска, естественно, будет очень сложно, потому что кто же их тогда признает? Их не признает никто в международном сообществе. То, что предлагаем мы, очень просто. Мы начинаем вместе с ОБСЕ готовить выборы на основе критериев ОБСЕ. Они ведь очень просты. Это свободный доступ представителей ОБСЕ, свободный доступ средств массовой информации, свободный избирательный процесс. Это все вместе с ОБСЕ продумывается, организуется. ОБСЕ и международное сообщество присутствует при этих выборах. И тогда есть шанс, чтобы эти выборы признать. Вот это единственный путь к тому, чтобы каким-то образом Донбасс возвращался к нормальной жизни. Если не хочется Донбасс возвращать к нормальной жизни, тогда придумываются другие способы, тогда придумываются снова-таки какие-то нелегитимные выборы как средство давления. Никто на это давление не пойдет, потому что все уже прекрасно ситуацию понимают.
Можно ли говорить о каком-то реальном прогрессе на встречах Нормандской четверки за последние полгода? Можно ли, например, считать режим тишины, который вроде бы все-таки установился в Донбассе с начала сентября, отчасти итогом этих встреч тоже? Почему, кстати, последняя такая встреча на уровне глав государств состоялась без участия России?
Смотрите, та встреча, которая состоялась, это были очень глубокие предметные консультации, каким образом продвигаться для того, чтобы полностью выполнить минские договоренности. Сегодня у нас есть очень-очень хрупкая, но тем не менее возможность констатировать, что ситуация улучшилась. Я бы не сказал, что это действительно прекращение огня, потому что обстрелы есть, но их меньше. И в этой связи всем прекрасно понятно, что российская именно Россия влияет на реальную ситуацию на Донбассе. То есть она может или прекратить огонь, или сделать его более интенсивным. Это ведь не просто Донецк и Луганск контролируют то, что там происходит. Поэтому в данном случае или мы идем путем нормализации ситуации на Донбассе, и логика этой нормализации очень проста. Сначала деэскалация, то есть просто прекратить стрелять, начинать пускать ОБСЕ. Сейчас их на половину территории практически не пускают. А куда не пускают? Понятно, там, где находится либо российская техника, либо российские войска. После того, как установится действительно прекращение огня, начать процесс стабилизации, начать процесс подготовки к выборам, выбрать реальных представителей Донбасса и начать говорить с ним, каким образом нормализировать там жизнь, то есть вернуть украинские законы. То есть этот процесс не будет простым, естественно, но к нему нужно идти. Потому что без такого процесса Донбасс будет бесконечно страдать. И в том, что он на сегодня страдает, виновата именно российская сторона, которая сознательно пытается регулировать интенсивность конфликта. И поэтому нормандский формат, он является вот тем уникальным механизмом, который позволяет хоть как-то продвигаться в направлении стабилизации. К сожалению, слишком медленно и не так эффективно, как бы нам хотелось.
Еще одна история, в которой Украина и практически весь мир противостоят России, это международное расследование катастрофы Боинга малазийских авиалиний под Донецком. Создание международного трибунала по расследованию этой трагедии было заблокировано Россией в Совете Безопасности ООН. Означает ли это, по вашему мнению, что шансов узнать правду у нас фактически нет, потому что в рамках расследования международной комиссии вряд ли будут выдвинуты прямые обвинения против России в причастности к этой катастрофе?
Ну почему? Во-первых, у нас расследование приближается к концу. Расследование, оно международное, абсолютно объективное, которое ведется по правилам ИКАО. Но все равно мы создадим механизм. Либо это будет механизм на основе соглашения между странами, либо это будет механизм привлечения в национальную юрисдикцию, который позволит привлекать к ответственности тех, кто это сделал. Россия, наложив вето в Совете Безопасности, она четко продемонстрировала слабость своей позиции и свою слабость. Потому что международный трибунал – это объективный, транспарентный и подотчетный, я подчеркиваю, подотчетный Совету Безопасности механизм, то есть подотчетный всем. Он не может заниматься непонятно чем. Он должен давать отчеты о своей деятельности, причем работает он абсолютно прозрачно. Те, кто заинтересованы в том, что расследование состоялось, они должны хотеть создавать международный трибунал. Это единственный механизм, каким образом дать, кроме того, что привлечь действительно виновных к ответственности, сигнал всем, что если кто-то еще будет планировать подобные акты, это ничем хорошим не закончится. А вот этот акт России, он показал, что таким правом вето можно усложнить ситуацию в поиске виновных. И Россия таким образом дала сигнал всем-всем-всем, любым террористическим организациям, что такие действия ВУН могут такой поиск виновных усложнить. А мы вариант, каким образом будет создан механизм для поиска и привлечения виновных к ответственности, однозначно найдем.
С министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Полную версию этого интервью читайте и слушайте на сайте «Радио Свобода» свобода.орг. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. После присоединения Крыма к России полуостров покинуло большинство украинских правозащитных организаций. Причиной этому послужило как нежелание многих гражданских активистов работать в рамках российского правового поля, в котором существуют законы об иностранных агентах и нежелательных организациях, так и опасения за свои жизни и здоровье. Ведь за последние полтора года в Крыму пропали без вести не менее десятка активистов общественных и политических движений. Таковы данные, которые приводит Киевский центр гражданских свобод. О пропавших гражданах и о третьем секторе на аннексированной территории моя коллега Светлана Павлова побеседовала с координатором проектов этой украинской правозащитной организации Александрой Романцовой.
Из тех, кто пропал на данный момент в Крыму, есть такие четыре конкретные группы. Есть достаточно давно пропавшие участники Евромайдана, которые после Евромайдана отправились в Крым. И еще до момента, собственно говоря, аннексии, оккупации Крыма, они пропали там еще в момент, когда ситуация была нестабильна, до сих пор они не найдены. Да, дальше есть чуть позже, это уже после марта 2014 года пропали члены общественной организации «Украинский народный дом». Украинский народный дом – это организация, которая занимается, собственно, культурной и просветительской деятельностью, никакого отношения к политике не имела. Тем не менее, вот три активиста пропало, и тоже на данный момент не можем найти никакой информации. Знаем только то, что причиной их пропажи может быть вот их активная деятельность в отношении украинской культуры и, соответственно, неподдержание идеи российского Крыма. Ну и такая большая группа – это крымские татары. На данный момент это уже не первый случай, когда пропадает несколько человек, а в дальнейшем находят часть из этих людей мертвыми. Ну, в частности, последние пропавшие пропали три молодых человека, двое из которых после этого были найдены мертвыми, а третий вот считается пропавшим без вести. У крымских татар, к сожалению, это в последнее время тенденции, не про одно уже такое дело говорили. Ну и есть дело Александра Костенко, человека, который в том числе был на Ердане, и в Крыму обвиняются именно в этом. Ну, фактически в своей активности в Киеве на Евромайдане. И пропал его отец. Но это, в общем, такая тенденция притеснения непосредственно его семьи, потому что кроме того, что на пересечении вот этой административной границы Крыма пропал отец, было оглашено обвинение его брату, ну и сам он находится, собственно, под следствием, и сейчас вот суд вынес ему приговор. То есть это такая общая тенденция, ну такой, грубо говоря, работы, форма работы с родственниками тех, кого преследуют. Именно в пропавших без вести это такие вот группы основные, которые мы можем выделить.
А вот эта организация «Украинский народный дом», она продолжает свою деятельность в Крыму сейчас?
Ну, они не смогли зарегистрироваться, естественно, потому что, ну, естественно, почему я говорю естественно, потому что большинство организаций культурного и украинского именно направления в Крыму сейчас работать не могут, и поэтому фактически люди там еще остались, деятельность у них есть, но они не работают сейчас как общественная организация, потому что они, естественно, не признают регистрацию по российскому законодательству.
Они сами не хотят перерегистрироваться?
Общественная организация была зарегистрирована и, в частности, работала в Крыму до того, как туда пришла Россия. То есть люди не признают факта именно законности власти Российской Федерации, а уж тем более их регистрационных форм. Большинство людей даже отказ написало от российского гражданства, потому что считается это смешным. Я не вступал в российское гражданство, почему я должен писать от него отказ? Ну, то есть это просто вот навязанные процедуры, которые нелогичны для этих людей, они не хотят их выполнять.
Правильно ли я понимаю, что как раз после аннексии Крыма, ну, достаточно большое количество украинских некоммерческих, в том числе правозащитных организаций, либо вот покинули территорию полуострова, либо не стали перерегистрироваться?
Ну, перерегистрация достаточно сложная. Она не аналогично украинской, значительно больше критериев, и они сложнее и в правовом отношении, и в финансовом, например, контроле там затрат. Уже не говорят, что существуют такие у вас законы, как закон о нежелательных организациях, и я имею в виду Российской Федерации, и законы об иностранных агентах, которых в Украине нет. И да, большинство правозащитных организаций вообще в целом не смогли действовать, потому что их активные члены и, собственно, люди, которые в них работали, ну, просто оказывалось и моральное, и физическое воздействие, в том числе и аресты, в том числе и попытки их удерживать. Это еще так времени марта прошлого года, да? Просто элементарная травля, когда вокруг твоего дома кругом расклеена твоя фотография с подписью, это там обученные госдепом диверсанты-террористы. Вот. Поэтому большинство правозащитников выехало с полуострова, и так же, как и общественных организаций, которые не относились к правозащитной. Например, студенческий совет города Севастополя, да, его руководитель вынужден был выехать, потому что, ну, в том числе, активно поддерживал проукраинскую позицию до момента аннексии.
Вы представляете Центр гражданских свобод. Есть ли у вас какие-то волонтеры в Крыму или представительство было ли до аннексии?
У нас есть на данный момент, естественно, интерес и в том числе, прежде всего, информационные работы. У нас есть источники, которые предоставляют нам информацию, но, естественно, все это делают неофициально, неформально. Потому что как только это будет как-либо формализировано, это сразу станет проблемой для человека, который там живет. У нас для примера, в частности, пример Крымской полевой миссии в данном случае, ну, ярчайший. Крымская полевая миссия даже организацией не является, но тем не менее в России сейчас внесена в список нежелательных организаций. Что нужно еще для примера? При том, что мы даже украинских, ну, в общем-то, в этой инициативе с ними сотрудничали, но фактически мониторов украинского гражданства там не было, потому что человеку с украинским паспортом заниматься мониторингом прав человека в Крыму невозможно.
Знаете ли вы какие-то НКО, которые вот решили все-таки продолжать свою деятельность, несмотря ни на что, вот по защите прав крымских граждан, вот именно украинских организаций, которые там существовали еще до аннексии?
Нет, потому что у этих людей им не дают, например, лицензии для адвокатов. Да, у этих людей в большинстве своем было финансирование либо каких-то международных организаций, либо непосредственно там каких-то посольств, например, как правовые приемные, которые финансировались People in Need, это чешская организация. Да, то есть в данном случае это просто, ну, финансово невозможно, поскольку даже, ну, финансово, что я имею в виду, просто элементарно юридически и финансово вот отправлять деньги для существования этой организации там невозможно. Это, во-первых. Я уже еще раз повторяю о том, что это просто тяжело с точки зрения непосредственно персон. Вот люди, которые это делают, они в открытую, они подвергаются постоянному притеснению как со стороны ФСБ и Следственного комитета России в любой форме, на любом уровне, так и просто элементарно морального давления с точки зрения окружающей среды. Поэтому украинских правозащитных организаций, либо крымских правозащитных организаций, которые до этого там работали, вот чисто крымских, я имею в виду, что они не в сети, а вот, например, Альменда, да, это была организация, которая в Ялте работала, они занимались прямой правозащитой, то есть юридические правовые клиники, так они занимались просвещением в области прав человека, вот этой организации в полном составе пришлось выехать, и они имеют проблемы, потому что, поскольку они при пересечении границы, просто их будут арестованы. То же самое, что, например, с инициативами крымских татар, которые тоже стали создать комитет защиты прав крымско-татарского народа. В частности, вот у этого комитета было три координатора, против которых, против всех троих открыто криминальное дело, о чем Поклонская сообщила на прессу громко, еще когда эти люди даже не были на территории Крыма. Поэтому они туда уже не возвращались, естественно, после такого сообщения. То есть это вот про тенденцию вообще возможности такой работы. Поэтому это кроме того, что сама ситуация в Крыму, правозащитнику нужна какая-то правовая среда для того, чтобы в ней работать, для того, чтобы использовать правовые механизмы решения там каких-то вопросов и для решения проблем. В Крыму украинская правовая система не работает, естественно, потому что Украина ее обеспечить не может, а российская правовая система наталкивается на местное толкование судей, каких-то правоохранительных органов и местные интересы, которые, ну, фактически мы можем констатировать, что и российское законодательство, даже если бы очень там хотело, но оно все равно тоже не выполняет. Поэтому правозащитников, прежде всего, как, даже тех людей, которые сейчас пытаются как-то правозащитными методами работать, прежде всего возникают вот такие проблемы. Ну и любой человек, который активную позицию занимает, не окрашивая ее там пророссийской либо проукраинской, просто активную позицию защиты прав человека либо даже своих собственных прав, в Крыму моментально попадает в разработку ФСБ либо Следственного комитета.
С украинской правозащитницей Александрой Романцовой беседовала Светлана Павлова. Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Журналист Олег Кашин сообщил на своем интернет-сайте, что ему известны имена лиц, совершивших на него нападение. В ночь на 6 ноября 2010 года Кашин был жестоко избит. Это нападение вызвало широкий общественный резонанс. Расследование преступления взял под свой контроль тогдашний президент России Дмитрий Медведев. По утверждениям Кашина, знакомого с материалами следствия, нападение на него совершили Данила Веселов, Вячеслав Борисов и Михаил Катаваскин, сотрудники службы охраны механического завода в Петербурге, принадлежащей семье губернатора Псковской области Андрея Турчака. По данным Кашина, организацией преступления занимался один из руководителей предприятия, Александр Горбунов. Журналист благодарит российские власти и следователей за раскрытие покушения на его жизнь. О причинах, по которым Олег Кашин решил именно сейчас обнародовать эту информацию, он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Роману Суперу.
Сейчас такая промежуточная победа, важная, но не... Вот я бы не хотел вдаваться в подробности, как узнал, потому что это может повредить расследованию, но, по крайней мере, действительно узнал. Не вчера, скажем так, то есть, если вы видели сегодня Маркин очень растерянно все это дело комментировал, просто история какая. Я понимаю, что он бы хотел диктовать свой информационный сценарий медийный, и, наверное, это произошло бы позже. Но поскольку сейчас вот в среду будет суд в Петербурге по мере пресечения для Горбунова, которого арестованные исполнители называют организатором преступления, я боюсь, что Горбунова отпустят, потому что есть много предпосылок к этому. Главное, что гособвинение само просит его отпустить под домашний арест. И поэтому я как раз решил сделать публичную эту информацию, поскольку действительно очень бы не хотел, как бы, чтобы Горбунов на свободе продолжал заниматься какими-то злыми делами.
А тебя просили не говорить?
Скажем так, я слишком давно не нахожусь в прямом контакте со следователями своими, поэтому вот здесь тоже могут быть нюансы, скажем так.
Кто эти люди и за что они хотели убить?
У этих людей ко мне нет ничего личного, мы не знакомы, абсолютно... как бы посторонние люди, они охранники одного из предприятий, не главного холдинга «Ленинец» в Петербурге. Они работали на механическом заводе по адресу Парковая, 6 в Петербурге, в охране. Веселов, один из обвиняемых, был начальником охраны этого предприятия, входящего в большой холдинг. Все они трое, наемники, им заплатил, как они утверждают, их начальник Горбунов Александр, проходящий по другому обвинению в хранении оружия. Это такое обвинение, которое как бы вот спящее, да, его можно отпустить, можно посадить, там нет ничего кровавого, и в этом смысле как раз он находится в подвешенном состоянии, которое, как я думаю, будет зависеть от какого-то политического решения. Все они как бы подчиненные сотрудники фудхолдинга, принадлежащего семье псковского губернатора Андрея Турчака, имя которого регулярно звучало в контексте нападения на меня, но я как раз меньше всего думал, что это мог быть Турчак, поскольку он мне публично угрожал после нашей перебранки в журнале, и я думал, что человек публично угрожающий не решится совершать какие-то действия.
А сейчас ты думаешь больше всего, что это Турчак?
Сейчас я стараюсь держать при себе то, что я думаю, поскольку действительно ситуация очень напряженная и опасная, да, и любое мое неосторожное слово может мне повредить. Поэтому действительно сейчас я воздержусь от того, чтобы говорить, что я думаю.
А ты можешь сказать, за что?
Я могу сказать, какая была мотивация у этих людей. Им заплатил их начальник. Вот, собственно, и все. Почему сотрудник компании Турчака решил, опять же, не будучи со мной знакомым, меня уничтожить? Ну вот, собственно, если иметь в виду, что у меня с Турчаком было ровно одно столкновение в «Живом журнале», то тут как бы можно думать, да, но при этом не вижу какого-то большого простора для версий.
А это правда, что Турчак Суркову звонил после того, как его допрашивали?
Да, я тоже это слышал, и не звонил, а прям приходил и действительно говорил, что это не он, его подставили и все такое.
Сначала говорил, что доволен ходом следствия, когда президентом был Медведев, mm-hmm. потом говорил, что недоволен, и что это все затормозилось, и все убрали в долгий mm-hmm. ящик. И говорил, что какие-то странные экспертизы проходили. Короче говоря, вот до сегодняшнего дня какое было ощущение, что все это сошло на нет?
Не, ну важно понимать, что у меня до сих пор есть процесс в Европейском суде по правам человека по бездействию наших правоохранительных органов. Этот иск я готов отозвать, но буду готов его отозвать, когда в деле появится, собственно, как минимум фигура заказчика. Я действительно доволен работой следователей и благодарен им, но важно понимать, что это такая гибридная история буквально, потому что ни для кого не секрет, как и по делу Немцова, как и по делу Политковской, как по массе других дел, когда в уголовном деле возникает имя политика или имя человека, который откуда-то из верхних эшелонов, там, не знаю, нашего гражданского общества, скажем так, в дело вмешивается уже не правовая составляющая, а политическая. И я уверен, что решение о дальнейшем каком-то развитии дела уже будет приниматься не в следствии, не в суде, а где-то вот в коридорах с красными ковровыми дорожками.
Ну так все и было в итоге, как ты думаешь?
Так все и есть в итоге, поскольку я не думаю, что решение сейчас принято.
Почему Медведев тогда, 8 ноября 2010 года, за тебя, что называется, впрягся?
Ну, потому что ничто человеческое никому не чуждо, и такое преступление откровенное, наглое, циничное, жестокое и демонстративное, поскольку очень серьезно повлияло на восприятие, я думаю, видео, поскольку все это снималось на камеры наблюдения, и можно было посмотреть, как меня убивают, я думаю, сердце Медведева дрогнуло. То есть то, что мы там были бы какими-то друзьями, да, но, по крайней мере, в тот момент он это воспринял, как и должен воспринять нормальный человек.
Имена исполнителей и заказчика, кому надо, давно известны, и все это мариновалось до какого-то вот...
Да-да-да, я об этом раньше говорил, я уверен, что именно исполнители заказчиков, кому надо, известны. Повод появился у меня, и как раз повод печальный, а именно вот дело суд о мере пресечения для Горбунова.
Как складывался твой быт до сегодняшнего дня? Вот ты переехал в Швейцарию, а потом ты вернулся, а вот до того, как переехал, и когда вернулся?
Я находился под госзащитой, да, это, в общем, не знаю, насколько это секрет, но, в общем, да.
Ну и что, ты ходил, оглядывался по сторонам?
Можно сказать и так, но на самом деле, поскольку это совпало с такой веселой жизнью в Москве, именно с протестными митингами, болотной и прочими, то на самом деле было было трудно находиться в какой-то изоляции и в безопасности. Собственно, я участвовал во всех протестах, кроме Болотной площади 6 мая 2012 года.
Почему ты вернулся, тем не менее, из Швейцарии в Москву?
А потому что я считаю, что эмиграция была бы на данном этапе, по крайней мере, каким-то вот свидетельством моего поражения. Пугался, убежал там и все такое. Просто психологически к этому не готов. Хотя понимаю, что такая возможность у меня есть, и я ее со счетов не сбрасываю.
Но при этом там тебе, разумеется, было спокойнее, у тебя сын родился.
Да, разумеется, мне там было спокойнее, но это значит, что в 35 лет
такое.
Ты себя хоронишь, да, оставляя как бы жизнь в России другим людям, а я не хочу этого.
Ты написал, что жизнь твоего головореза оценили в 3 300 000 рублей.
Унизительно, конечно, да, но при этом, с другой стороны, могло быть и меньше, что называется. Плюс к тому, на самом деле, тоже, насколько я представляю эту операцию, для которой было куплено зачем-то, не знаю, 3 автомобиля, 2 Ford Focus'а и 1 Mitsubishi Lancer, наверное, это стоило дороже. Ну и плюс само их содержание в изгнании в Могилеве, когда там многолетнее, тоже как бы, я
это
думаю...
Это дороже, чем 3 миллиона рублей.
Ну, думаю, да, обошлось дороже.
Ты избавился сегодня от страха?
От одного страха избавился, от другого другой приобрел, наверное. Такое поведение, как мое, какими-то публичными выступлениями, оно сейчас нетипично и не свойственно к тому, что принято в российском обществе. Но, по крайней мере, я не думаю, что... Надеюсь, по крайней мере, да, что кто-то еще вот из этих людей решится участвовать в... подобных операциях, поскольку, ну, как мне кажется, в 2010 году они переоценили свою безнаказанность.
Твое дело почти раскрыто не при Медведеве, а при Путине. Ты этому какое-то значение придаешь?
Ну, мне самому интересна технология передачи дел под контролем президента, а мое дело было под контролем президента Медведева. Интересна технология передачи по наследству таких дел, потому что Медведев мне, да, обещал, Путин мне ничего не обещал. В итоге все случается сейчас, и насколько оно случится, тоже вопрос остается открытым. Я надеюсь, что дожмут.
Существует такой мем, слишком много Кашина. У тебя сейчас какие творческие планы? Тебя станет еще больше?
Ну, я думаю, я вышел на какую-то проектную мощность, и больше не надо, потому что тоже я прекрасно знаю авторов, которые много пишут, начинают раздражать. Но, по крайней мере, то, что сегодня я как-то мелькаю в новостях почти как в 2010 году, мне это кажется правильным и нормальным. Более того, я, ну, доволен, скажем так, своими... медиапродюсерскими, что ли, способностями, поскольку там мои адвокаты советовали мне отдать все это какой-нибудь газете, я как раз отказался, потому что это был бы тогда эксклюзив этой газеты, а теперь это общая новость, которая в равной мере интересует Радио Свободу и Life News.
Вот эти 5 лет следствия, как тебя изменили?
Я, скажем так, стал воспринимать жизнь многограннее, да, потому что увидел, по крайней мере, приоткрыли передо мной часть этого занавеса, за которым живут наши следователи, по крайней мере, там, ФСБшники и все на свете, и, ну, действительно, это вот какое-то такое кино, про которое, если бы я принес такую сценарную заявку на киностудию, мне бы сказали, что это неправдоподобно и нежизненно.
С журналистом Олегом Кашиным беседовал Роман Супер. Накануне Олег Кашин сообщил, что ему известны имена лиц, совершивших на него нападение в 2010 году. Это программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. На латвийской краудфандинговой платформе JetStart собирают средства на украинскую компьютерную игру «Донбасс-2014». Эта стрелялка воспроизводит трагические события восточно-украинского конфликта. Любой геймер может выбрать сторону конфликта или попробовать себя в роли врача, журналиста. Об идеологии и этике игры рассказывает один из ее разработчиков Виталий Леничук.
Вы можете играть за укропа, за ватника.
Либо люди мирных профессий. То есть вот, волонтер, доктор, журналист. Вот журналист, он не может быть по определению за какого. Вот если бы взять, например, какую-то игрушку, которая была там до этого, да, вот, например, SimCity. Ты можешь взять автомат, отобрать его у гангстера и взять, стрелять во все, что движется. Ну, соответственно, сам становится при этом гангстером. Ну, так получилось, да, вот, что разработчики живут в этом городе, там, в Северодонецк, Луганской области. Вот так получилось, что в свое время они были разработчиками игры того врага. Это стратегия, которая была лучшей стратегией 2-4 года в Великой Отечественной войне. Сейчас случился этот конфликт, многим пришлось покинуть свои дома. Мы все это переживали очень через себя серьезно. Но остался этот проект, который объединил, начали искать инвестора. Они имеют на это право сделать такую игру. Больше, чем какая-нибудь американская компания через 5 лет, которая обязательно попыталась бы сделать, потому что все конфликты, которые проходили, там, начиная от Второй мировой войны, Афганистан, там, Корея и так далее, игры есть на все эти конфликты. Понимаете, игра – это технология. У нас нет сценария, у нас нет съемок, у нас нет, когда гример там ретуширует кровь. Игра – это инструмент. Ты можешь так войти в роль солдата любой стороны, взять оружие, взять военное задание и пойти его выполнять. Можешь не делать этого. Можешь зарегистрироваться и стать журналистом или спасателем и так далее. Откуда мы знаем? Может, когда мы запустим игру, все возьмут роль журналиста, медика, и никто не возьмет оружие. Если военный находится на военной службе и получает задание, и он его выполняет, он солдат. А если он берет это оружие неправомерно и начинает стрелять во все, что движется, он военный преступник. Если мы это не захватывали, мы бы вообще бы не брались бы за этот проект. И эти, как я говорю, основной месседж, чтобы геймеры, которые любят и привыкли играть в стрелялки, ну, задумались о человеческой жизни. Многих сейчас либо не касается этой войны, либо они ничего не слышат, не хотят, да, ничего не знают. Вот сидит такой молодой человек и в комментах пишет, ах, эти там такие-то такие, либо та сторона, та сторона. Да стрелять их всех надо, да дорезать их всех надо, да тут их надо. Вот пусть войдет в эту игру, и когда он убьет первого бота, который мирный человек, и вместо того, что там просто уже крови нальется, там еще высветится его имя, год рождения, и будет целое кладбище невинно убитых людей, может быть, он тогда о чем-то подумает, и, может быть, пожалеет, что вот взял это оружие и начал стрелять куда попало. Реальную войну все воспринимают как виртуальную через экран телевизора. Экран телевизора и экран компьютера мало чем отличаются. Здесь мы, по крайней мере, там не призываем никого к чему-то, да, пусть просто почувствует ценность человеческой жизни. Как бизнес она должна сработать, потому что это сейчас волнует всех.
Говорил разработчик игры «Донбасс 2014» Виталий Оленичук. Платформа JetStart основана турком Эролом Караджей для раскрутки стартапов из бывших республик СССР. Любой желающий сможет создать страницу компании сбора средств, к примеру, на разработку программного обеспечения, съемку фильма, выпуск книги, запуск в серийное производство технически сложного устройства или на социальное, образовательное, благотворительное начинание, говорит Эрол Караджа.
Я свои до 23 лет жил в Турции вообще-то и начал с 18 лет работать с нашим семейным бизнесом, можно сказать. А потом у меня появилась возможность ехать в Россию по бизнесу. Фабрика по дереву. Потом в России осталось меньше возможностей. У нас фабрика находилась в Краснодаре, и когда уже Сочи Олимпиады, они запретили нам пользоваться дерево, материалы. Поэтому мы потихоньку оттуда чуть-чуть начали двигаться. 2 года назад мы уже совсем приехали в Румынию. А Украина я вообще с 2006 году. У меня был сет магазинов кожные отделы, обувь, аксессуары, курт. И всегда мне интересно было интернет-бизнесы. Слушал про краудфандинги. Это начался с кикстартером, если честно. Там, это сейчас самый большой сайт, который в мире идет. И я там начал инвестировать в маленький проект. Просто для удовольствия. Я начал там $1, $5. В Турции краудфандинг еще не может сделать. Законодательство не разрешает. Турция еще до сих пор не знает, как его налоги будут брать. И в Украине тоже не может сделать. Или Россия не может. Я приехал вот за этот бизнес торговли в Украине и там познакомился со своей женой.
Почему вы выбрали Латвию для учреждения платформы краудфандинговой?
Латвия такая страна, которая и держит до сих пор маленький час, но держит советский менталитет, и они уже европейские стороны. Законодательство, это все, банковские системы, все европейские, все обеспечено, все отлично работает. С другой стороны, они понимают, как старые советские люди думают. Они понимают нас.
О том, как работает платформа JetStart, рассказывает глава компании Startup Management LLC Иван Красков.
Я вообще из России. Я представляю компанию Startup Management. Вообще она британская. У нас есть технологические решения, мы делали много стартапов. Под капотом какой-нибудь стартап-платформы может быть наш софт. Логика может быть наша, платежные решения могут быть наши. У нас вот фронт-энд, да, то, как будет выглядеть сайт, делает команда из Львова. Они знают людей, ментальность российскую и украинскую, немного перерабатывают интерфейс, и получается, что пока мы этим занимались, кто-то где-то слышал, начинают звонить, стучать. Так вот этот круг оказался связан с Украиной так или иначе. Разработчики там сказали своим знакомым, эти знакомые сказали своим знакомым, и вот у нас есть поэтическая социальная сеть, она российско-украинская. Там есть две версии, российская и украинская. Они продумывают масштабирование нагрузки. Казалось бы, очевидно. Но они вроде все сделали, все работает, все классно. Есть игра, в которой мы переносим часть реальных событий в виртуальность. Здесь у нас есть и постапокалиптика, и реальное противодействие двух сторон. Разные варианты развития сценариев. Большая вариативность логики. И есть материалы, из которых списать сценарий очень просто.
В эфире «Радио Свобода» был стартап-менеджер Иван Красков. На латвийской краудфандинговой платформе JetStart собирают средства на украинскую компьютерную игру «Донбасс-2014», которая воспроизводит развитие восточно-украинского конфликта. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».